Знакомит Анна Бокина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главная тема этого информационного часа. Журналист Михаил Бекетов признан виновным в клевете на главу администрации подмосковных «Химок». Журналист Олег Кашин, избитый неизвестными, пришел в сознание, однако его состояние остается тяжелым. Международные журналистские организации призывают российские власти как можно быстрее найти виновных, а российские готовят поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за нападение на журналистов. Городская дума Барнаула выбрала нового главу города. Им стала депутат, еще недавно протестовавшая против отмены прямых выборов мэра. Сегодня день милиции. Чего ждут эксперты от реформы МВД и что желают россияне милиционерам в их профессиональный праздник? Суд в подмосковных Химках сегодня признал виновным и приговорил к штрафу в размере 5000 рублей журналиста, главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Уголовное дело против него было возбуждено по заявлению главы администрации Химок Владимира Стрельченко. Бекетов, главный редактор «Химкинской правды», два года назад был одним из инициаторов широкого обсуждения проблемы строительства автомобильной дороги через Химкинский лес. После публикации нескольких статей с резкой критикой местной администрации Михаил Бекетов был жестоко избит. Перенес 8 сложнейших операций и чудом выжил, фактически став инвалидом. Накануне сегодняшнего заседания суда Владимир Стрельченко, который все это время продолжает занимать свой пост, заявил, что не собирается отзывать свое заявление о клевете, поскольку не видит для этого оснований. За происходившим в суде следила наш корреспондент Анастасия Кириленко. Она сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода». Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, Марк.
Как проходило заседание суда и как комментировали приговор те, кто следил за этим делом?
В зале суда было, если можно так сказать, необычно мало народу. Ни сам Михаил Бекетов, ни Владимир Стрельченко не пришли, были только их представители и журналисты. Судья зачитывал приговор минут 20. Он сообщил, что виновность Михаила Бекетова была подтверждена показаниями свидетелей. Свидетелями выступили заместители главы администрации Химок, а также частично самими показаниями Михаила Бекетова, данными им на первом суде еще в 2007 году. Интересно, что в тексте приговора судья Аркадий Халатов упомянул нормы европейского права, согласно которому публичный политик должен быть готов подвергнуться критике. Однако, продолжил судья, Бекетов обвинил Стрельченко в акте политического терроризма, поджоге машины, а это является заведомо ложными сведениями и должно квалифицироваться как клевета. В итоге судья назначил штраф в 5000 рублей, однако, учитывая состояние здоровья Бекетова, в основном срок давности, судья сообщил, что штраф этот взыскан не будет. Но все-таки это, конечно, уголовная судимость. Вот что сказал адвокат Михаила Бекетова Андрей Столбунов.
Если люди будут бояться получить наказание по статье 129 УК и будут бояться что-то освещать и о чем-то говорить, то борьбой с коррупцией в Российской Федерации будет покончено в ближайшее время. Вот это мое мнение. Поэтому, естественно, мы будем обжаловать до максимально возможных инстанций, вплоть до Европейского суда, если в России мы не найдем справедливость и понимание.
Расследование нападения на Бекетова идет?
Приостановлено дело, то есть там ничего нового не происходит.
Была видеозапись у соседей?
Ну, якобы она не подлежит идентификации, там камеры были так направлены, что ничего не видно.
Говорил адвокат Михаила Бекетова Андрей Столбунов. Из положительных моментов, наверное, стоит сказать, что только сегодня судья в своем приговоре отменил действовавшую у Михаила Бекетова подписку о невыезде.
Спасибо, Анастасия. Анастасия Кириленко рассказала об итогах судебного заседания в Химках, где журналист Михаил Бекетов был признан сегодня виновным в клевете на главу местной администрации Владимира Стрельченко. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главная новость всех последних дней – расследование нападения на журналиста Олега Кашина. Как сообщили сегодня утром информационное агентство, Олег пришел в сознание, открывает глаза, однако по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и не может говорить. А вот новой информации об успехах расследования пока, увы, нет. Тем временем международные журналистские и правозащитные организации в связи с нападением на журналиста выступили с заявлениями, обращенными к российским властям. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Международные правозащитные организации выступили с заявлениями в связи с последними нападениями на журналистов и общественных деятелей в России. Корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина, журналиста газеты «Жуковские вести» Анатолия Адамчука и одного из активистов движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова. Amnesty International призывает представителей российских властей сделать все от них зависящее для проведения всестороннего расследования этих преступлений и привлечь всех виновных к судебной ответственности, говорит представитель организации Наталья Сергеева.
Мы присоединяемся к российским журналистам, работникам средств массовой информации, правозащитникам, всем людям, которые разделяют эту боль, это возмущение. И мы призываем президента Дмитрия Медведева обеспечить российским журналистам защиту, гарантировать такую какую-то неприкосновенность в будущем от подобных ситуаций, которые сложились с Олегом Кашиным и с другими журналистами. За последние несколько лет слишком много случаев нападений на журналистов, которые заканчивались так или иначе печально. Это и, конечно же, всем известные убийства. Плитковской, Истемировой, увечья, которые получил Михаил Бекетов в ноябре 2007 года, это совершенно недопустимо, невозможно. Это расследование должно, конечно же, быть под личным контролем Медведева. Более того, оно должно быть доведено до конца.
С чем связан всплеск этих нападений на журналистов в России, как вы считаете?
Дело таких организаций, как Международная амнистия, это вот именно наблюдать за тем, что происходит, не делать никаких ни прогнозов, ни таких каких-то специальных обобщений. Мы только можем сказать, что сложившаяся ситуация не улучшается, а только усугубляется. Несмотря на какие-то, может быть, порой оптимистические заявления властей, все больше и больше фактов накапливается негативных в этом смысле.
После нападения на Олега Кашина российские журналисты и общественные деятели организовали сбор подписей под обращением к президенту Дмитрию Медведеву с требованием найти и наказать виновных. У здания ГУВД Москвы на Петровке продолжаются одиночные пикеты в поддержку Кашина. По мнению пресс-секретаря международной правозащитной организации Amnesty International Натальи Сергеевой, такая гражданская активность может позитивно повлиять на ход расследования этого преступления.
На мой взгляд, достаточно беспрецедентная, конечно, поддержка, и огромную сплачивающую роль здесь играла интернет, и то, что, в общем, Олег Кашин, да, много писал и на Open Space, и на других интернет-платформах, ресурсах, то, что называется enough is enough, да, достаточно, больше не должно происходить, это так, как бы, скрываться под шумок. Это как-то очень важно, это очень серьезно, и это может возыметь тот самый эффект снежного кома и критической массы, когда невозможно уже больше об этом молчать и когда необходимо прислушиваться к общественному мнению. Российские журналисты, то, что они собрались в Москве, они требуют защиты, они подписывают эти обращения к Медведеву. Мы, как организация, которая, в общем-то, один из основных методов работы, это подписание писем обращений, мы знаем, что это работает, это срабатывает совершенно разными режимами. Мы в этом видим очень большой всплеск такой позитивной активности.
Международный комитет защиты журналистов также требует расследовать эти нападения, рассмотреть все версии и допросить всех возможных подозреваемых, независимо от их ранга и должности. Никто в России не может считать себя выше закона. Все преступники должны ответить перед судом и должны быть наказаны за зверские преступления, говорится в заявлении, опубликованном на сайте этой организации. Лейла Гениатуль, Радио Свобода, Москва.
Вернемся к теме расследования нападения на Олега Кашина и его последствиям через несколько минут в обзоре свежих газет. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Мировой суд подмосковных «Химок» признал главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова виновным в клевете на главу городской администрации Владимира Стрельченко, однако освободил от уплаты штрафа за истечением срока давности. Корреспондент газеты «Коммерсант» Олег Кашин, жестоко избитый неизвестными в Москве, в минувшую субботу пришел в сознание. В Урус-Мартановском районе Чечни в результате подрыва на мине в среду ранен военнослужащий внутренних войск. В Кизлярском районе Дагестана в результате обстрела наряда милиции один милиционер погиб, пять получили ранения. Иран готов к переговорам с шестью державами, но не по ядерной проблеме, заявил сегодня иранский президент Махмуд Ахмадинежад. Президент Франции Николя Саркози подписал законопроект о пенсионной реформе, согласно которому повышается возраст выхода на пенсию. Российский концерн «Газпром» и южнокорейская компания «Кугаз» договорились о ежегодных поставках российского газа в Южную Корею с 2017 года. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Итальянская премия «Кваренги» вручена петербургскому искусствоведу Сергею Андросову. Новая книга Вагрича Бахчаняна «Сочинение» в эссе Бориса Парамонова. И, как всегда, культурная панорама и редкие музыкальные записи. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей прессе и комментарии. Возвращаемся к одной из главных тем нашей программы – последствиям нападения на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. На следующей неделе или в ближайшее время в Государственную Думу России может быть внесен законопроект, который установит поправки в Уголовный кодекс и ужесточит наказание за подобные преступления, а также пропишет особый статус, которым будут обладать журналисты. Автором этого законопроекта является заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Борис Резник. Похожая инициатива исходит и от Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Его вариант законопроекта также передан главе государства. Впрочем, далеко не все журналисты и эксперты считают подобные меры оправданными. По их мнению, проблема в другом. Сама журналистская профессия испытывает недостаток общественного признания, а власти не препятствуют травле тех журналистов, которые осмеливаются ее критиковать. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Елена Власенко.
За покушение на журналистов нужно наказывать как за посягательство на жизнь государственных деятелей. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс подготовила заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Борис Резник. Об этом сообщает сегодня газета «Коммерсант» в публикации под заголовком «Работников СМИ приравняют государственным деятелям». Решение о поправках в Уголовный кодекс приняли на совещании Союза журналистов России. Там отметили, что журналистов надо лучше защищать, чтобы ни один из них не оказался в такой же ситуации, как сотрудник «Коммерсанта» Олег Кашин. Он был жестоко избит в ночь на субботу и находится в тяжелом состоянии до сих пор. Представители Союза журналистов и попросили депутата Госдумы Бориса Резника выступить с законодательной инициативой. О том, как именно Борис Резник предлагает сделать жизнь журналистов безопаснее, он лично рассказал «Радио Свобода».
Суть очень простая. Я внес поправку в статью 277 Уголовного кодекса. Статья об ужесточении наказания при посягательстве на жизнь и здоровье государственных и общественных деятелей. Журналисты занимаются архиважной общественной и государственной работой. Надо приравнять нашу профессию, журналистику, к государственным общественным деятелям, потому что опасность, которую несет в себе публикация расследовательских материалов, очень острых материалов о злоупотреблении власти, куда как более серьезная, нежели опасность, которой подвергаются ли вообще большой вопрос политические, общественные деятели. Все, что вносится в Уголовный кодекс, должно иметь отзыв правительства и Верховного суда, любые изменения. Я направил вчера этот законопроект Путину Владимиру Владимировичу и Вячеславу Михайловичу Лебедеву, представителю Верховного суда.
Статья 277 Уголовного кодекса, поправки в которую предлагает Борис Резник, предусматривает от 12 до 20 лет тюрьмы, а при особо тяжком деянии – пожизненный срок, напоминает газета «Коммерсант». Название статьи предлагается дополнить. По предложению Бориса Резника оно должно звучать так: «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, а также журналиста, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической и профессиональной деятельности, либо из мести за такую деятельность».
Я думаю, что все должно давать эффект в комплексе. Если мы добьемся, чтобы по-другому относились к подобного рода преступлениям наши правоохранители, это самое важное, не делали вид, что там особый контроль, где там контролируют расследование, а в результате ничего не получается. Да? А если будут настоящих на эти дела ставить профессионалов, сыщиков, и будет повышена раскрываемость вот в комплексе и неотвратимость наказаний серьезных, я думаю, это все должно отрезвить. Но это должна быть политическая воля. Если касалось бы меня, я бы сделал очень просто. Я бы оторвал несколько голов у высших правоохранителей и показал стране и миру. Другие бы, сев на их места, уже понимали, что важно, а что не важно.
Борис Резник уточнил, что отрывать головы – это метафора. Он добавил, что нападение на журналиста Олега Кашина стало решающей трагедией, которая заставила законодателей наконец принять меры по защите журналистов.
Всегда бывает последняя капля. Терпеть подобное подло.
Коммерсант приводит мнение коллег Бориса Резника. Они законопроект одобряют, но на его скорое принятие не надеются. Так, председатель Комитета Госдумы по информационной политике Валерий Комиссаров считает, что законопроект заслуживает внимательного изучения потому, что работа любого журналиста в любом месте, цитирую, «может быть приравнена к работе в горячей точке». Но примет ли Дума законопроект, Комиссаров прогнозировать даже не берется, отмечает Коммерсант. Член Комитета по информационной политике Роберт Шлегель считает, что законопроект надо принять, но его недостаточно, поскольку, цитирует Шлегеля Коммерсант, на журналистов оказывают давление, снять которое можно только приняв поправки и к другим законам, помимо Уголовного кодекса. А депутат Андрей Макаров считает, что государство и вовсе живет не по законам, а по сигналам. Все это были мнения членов «Единой России». Наконец, Коммерсант цитирует депутата фракции КПРФ Андрея Андреева. Он считает, что поправки Бориса Резника будут изучать так долго, что, цитирую, «все о них забудут и вспомнят только когда случится очередная трагедия с кем-нибудь из журналистов». Елена Власенко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. Иран предложил возобновить переговоры с так называемой «шестеркой» международных посредников, однако посвящены они должны быть не его ядерной программе. Такое неожиданное заявление сделал сегодня иранский президент Махмуд Ахмадинежад. Он отметил, что право Ирана на ядерные разработки, цитата, «не подлежит обсуждению», но Тегеран готов вести переговоры по другим важнейшим региональным и мировым проблемам. Какова вероятность, что «шестерка», пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, пойдет на эти переговоры, где они могут состояться и какую реакцию вызвало это заявление иранского президента у европейских политиков, расскажет мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Марк. Ну, разумеется, речь идет сейчас прежде всего о дипломатической активности, которая, в общем, была практически на нуле в том, что касается иранской ядерной программы в последние несколько недель. Вот большая шестерка, это пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, они пытались возобновить переговоры. Кэтрин Эштон, верховный представитель Европейского союза по внешней политике, направляла иранскому руководству предложение провести 15 или 17 ноября переговоры в Вене, однако в конце концов накануне, вот судя по тем источникам, которые имеются в моем распоряжении, пришло письмо от иранского руководства, в котором говорилось о том, что Тегеран согласен на переговоры с шестеркой 23 ноября или 5 декабря, причем эти переговоры должны состояться в Стамбуле. Вот первое сообщение об этом поступило из аппарата Европейского Союза, затем представитель Госдепартамента Филипп Кроули также подтвердил, что по его данным есть вот это письмо, и что Иран ответил на приглашение Кэтрин Эштон. И очень скоро и президент Турции Абдуллах Гюль подтвердил, что его страна готова к проведению на своей территории переговоров между представителями Ирана и международной шестерки. Но, разумеется, шестерка беспрерывно настаивает на том, чтобы ядерная программа Тегерана, которая вызывает очень большие сомнения у мирового сообщества, была в повестке дня этих переговоров, потому что существует, по мнению членов шестерки, есть достаточные основания считать, что Иран использует свою программу для того, чтобы создать ядерное оружие. Однако вот это заявление, с которого мы начали, заявление Махмуда Ахмадинеджада, сейчас вновь сделало ситуацию крайне неопределенной, потому что если Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Иран никогда не посягал на законные права других стран, но и сам не позволит, чтобы попирались его права, я сейчас цитирую, мы неоднократно заявляли о том, что иранская нация ни с кем никогда не будет обсуждать свои основополагающие права, то возникает вопрос вот в смысле этих переговоров, потому что непонятно, никакие источники не говорят о том, какие конкретно тогда проблемы, пусть даже важнейшие, региональные или мировые, будут обсуждаться на этих переговорах. Но мы будем внимательно следить за вот этой дипломатической активностью, Марк.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский рассказал последние новости о реакции международного сообщества на заявление президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, который предложил вернуться к переговорам с шестеркой международных посредников, но с исключением темы с ядерной программы Ирана. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к сегодняшним российским событиям. Сегодня депутаты городской думы Барнаула выбрали нового мэра города. После отставки предыдущего мэра Владимира Колганова Барнаульская дума приняла решение отменить прямые выборы мэра. Власти утверждают, что жители города с этим согласились, высказав свое мнение на общественных слушаниях. Оппозиция, в числе которой несколько депутатов, утверждает, что слушания были фикцией, людей не пускал на них ОМОН. Некоторые члены городского парламента в знак несогласия с отменой выборов мэра были готовы сложить с себя полномочия, но передумали. И парадоксальным образом одна из них, спикер думы Людмила Зубович, и была сегодня избрана новым городской главой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Барнауле Олег Купчинский.
В Барнауле прошла внеочередная сессия городской думы. Основным вопросом было избрание главы Барнаула. По новому уставу города на эту должность выбирается один из депутатов. Главой Барнаула стал спикер гордумы Людмила Зубович. За нее проголосовало 28 депутатов. Накануне Людмила Зубович поддержал политсовет регионального отделения «Единой России». В начале сессии депутаты сняли с Зубович полномочия спикера гордумы. Затем было решено провести конкурс на замещение должности главы администрации Барнаула, так называемого «сити-менеджера». Новому главе Барнаула предстоит заключить с главой администрации двухлетний контракт. Дата проведения сессии держалась в тайне от жителей Барнаула. О ней было сообщено лишь накануне. В ходе сессии депутаты фракции «Справедливой России» охарактеризовали происходящее как незаконный и аморальный захват власти. Накануне сессии ряд депутатов призвали своих коллег сложить полномочия. Ранее в Барнауле прошли публичные слушания по изменению устава города и сессия городской думы, которая утвердила эти поправки. Оба мероприятия прошли в закрытом режиме. Представители общественности, которые собирались поддержать прямые выборы мэра, не пустили в зал спецподразделения милиции. В суды Барнаула по этому поводу поступило около двух десятков исков граждан с требованием отменить и сами слушания, и итоги сессии. Одновременно с сегодняшней сессией начался пикет представителей общественности. Они держали в руках плакаты с призывами остановить силовой антиконституционный захват власти чиновниками. А депутат городской думы Юрий Павлов обратился в Следственный комитет с требованием привлечь к уголовной ответственности лиц, которые, по его мнению, осуществили в Барнауле насильственный захват власти. Как считают многие эксперты, новые руководители Барнаула будут испытывать не только дефицит легитимности, но и нехватку финансовых средств, говорит депутат Краевого законодательного собрания Игорь Вальфсон.
А так они, естественно, будут проводить политику краевой власти, а поскольку разграниченные полномочия федерация, край, город и за каждым уровнем власти закреплены свои полномочия, а денег на все не хватает, а в первую очередь будут выполняться полномочия федеральные и краевые, а на вопросы местного значения, на коммуналку, на дороги, на освещение, на социальное жилье, это все будет делаться по остаточному принципу, потому что перед всем населением они, безусловно, не отвечают. Вот это самое страшное.
Олег Купчинский для «Радио Свобода», Барнаул.
Говорит «Радио Свобода». Сегодня в 19 часов в прямом эфире «Свобода» время гостей. Как возродить у россиян чувство исторического достоинства? Обсуждаем с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Петровским, ведущий Виктор Резунков. А во второй половине часа «Свободы в полдень». Сегодня в России в последний раз отмечается День милиции. Что говорят эксперты о ходе реформы МВД и с какими пожеланиями обращаются россияне к милиционерам в их профессиональный праздник? Городские новости. В Санкт-Петербурге объявлен конкурс на лучший способ борьбы с сосульками. И культура. В Загребе завершился международный литературный фестиваль «Литература жива». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Мировой суд подмосковных «Химок» приговорил главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова к штрафу в размере 5000 рублей за клевету в отношении главы городской администрации «Химок» Владимира Стрельченко. При этом суд освободил Бекетова от уплаты штрафа, поскольку истек срок давности для привлечения к уголовной ответственности. В Чечне в результате подрыва на мине в среду ранен военнослужащий внутренних войск. Как сообщает «Интерфакс», взрыв произошел в лесном массиве Урус-Мартановского района, когда военные вели там разведку. Иран готов к переговорам с 6 державами, но не по ядерной проблеме, заявил сегодня иранский президент Махмуд Ахмадинежад. Выступая в городе Казвин, Ахмадинежад отметил, что право Ирана на ядерные разработки не подлежит обсуждению, но Тегеран готов вести переговоры по другим важнейшим региональным и мировым проблемам. Президент Франции Николя Саркози подписал законопроект о пенсионной реформе, согласно которому повышается возраст выхода на пенсию. В Багдаде сегодня утром по меньшей мере 3 человека погибли и 26 были ранены в результате серии нападений на дома местных христиан. По сообщению представителей иракской полиции, сработали 10 взрывных устройств. Кроме того, один из домов был обстрелян из миномета. В США 17 человек обвиняются в хищении более чем 42 миллионов долларов из благотворительного фонда, оказывающего помощь жертвам Холокоста. В российский концерн «Газпром» и южнокорейская компания «Кугаз» договорились о ежегодных поставках российского газа в Южную Корею с 2017 года. В Кизлярском районе Дагестана в результате обстрела наряда милиции один милиционер погиб, пятеро получили ранения. В Карбудахкенском районе один военнослужащий пострадал в результате подрыва фугаса. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сегодня в России День милиции, который, возможно, отмечается под таким названием в последний раз. Совсем скоро Государственная Дума должна рассмотреть закон о полиции, призванный кардинально изменить сложившуюся ситуацию в отношениях общества и органов внутренних дел. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова расскажет о самых спорных его пунктах и напомнит, как начиналась нынешняя реформа МВД.
Всерьез о реформе МВД в России заговорили в конце декабря прошлого года, после того, как президент Дмитрий Медведев подписал соответствующий указ. Теперь уже мало кто сомневается в том, что на этот шаг президент пошел под давлением общественности после событий апреля 2009 года, когда действующий на тот момент майор милиции Денис Евсюков убил 2 и ранил еще 7 человек в одном из супермаркетов Москвы. Президент России преобразование в милиции предложил начать с 20% сокращения численности состава и увеличение зарплаты и пенсии. Его указ от 24 декабря 2009 года предусматривал переход милиции общественной безопасности на федеральное финансирование и введение принципа ротации кадров. Некоторое время спустя Дмитрий Медведев обратился к гражданам, общественным организациям и всем заинтересованным ведомствам с предложением обсудить, что же конкретно следует поменять в милиции и представить соображения относительно того, какой должна быть эта структура. Наконец, в конце октября этого года в Государственную Думу России был внесен проект закона о полиции. Его разработчики предположили, что, изменив название, удастся сформировать более привлекательный имидж органов правопорядка. Однако многие участники общественной дискуссии уже отметили, что по существу проект мало изменился с тех пор, как перестал называться законом о милиции, говорит член рабочей группы неправительственных организаций по реформированию милиции Асмик Новикова.
Одно предложение, которое касалось бы системных преобразований, не нашло отражения в законопроекте. То есть от того, что законопроект ставит норму о праве на звонок, это никак не влияет на то, как устроена милиция или полиция, каковы практики ее работы. А это ключевой момент. И еще один ключевой момент связан с тем, что сейчас, в соответствии с законопроектом, одним из официальных критериев оценки работы милиции является общественное мнение. Но если структурно милиция или полиция продолжает оставаться такой же, как она есть сейчас, то это всего лишь дополнительный количественный показатель, который будет включаться в ежемесячную отчетность или там полугодичную. То есть это вообще ничего не меняет. Без изменения системы управления внутри милиции или полиции общественное мнение работать не будет.
Критики законопроекта обращают внимание на использование в нем формулировок и определений, допускающих неоднозначное толкование, но, пожалуй, чаще и больше всего критикуют нормы законопроекта о полиции, позволяющие полицейским проверять у граждан любые документы, а не только удостоверяющие их личность. Те же права полицейские получают и в отношении предпринимателей. Согласно законопроекту, они могут беспрепятственно знакомиться в организациях с необходимыми материалами, документами, статистическими данными, данными и иными сведениями. Много вопросов вызывает норма, дающая полицейским право проникать в квартиры граждан. Оговаривается даже возможность взлома помещений, если на то есть служебная необходимость. Впрочем, обсуждение законопроекта в Думе предполагает некоторую дискуссию и возможность исключения из его текста наиболее одиозных норм. Однако многие эксперты скептически оценивают такую возможность, напоминая, что парламентское большинство принадлежит единороссам, которые не склонны спорить с президентом. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Что бы вы пожелали милиционерам в их профессиональный праздник? Вот что ответили на этот вопрос жители города Обнинск в Калужской области, с которыми побеседовал наш корреспондент Алексей Собачкин.
Здоровья и профессионализм.
И зарплату повыше.
Чтобы побольше находились в черте города участковые и службы, которые занимаются городом.
Чтобы хорошо службу несли, чтобы живые оставались.
Честности. Ну и удачи во всех делах.
Здоровья. Пускай работают на благо Родины.
Честности. Только честности, видимо.
Чтобы они остались милиционерами. Был милиционер, а не полицай. Потому что это ассоциируется с Великой Отечественной войной. У меня воевал отец. Свекр прошел всю войну, высаживался на малой земле. Мама много испытала и так далее. Для них это слово, это, конечно, ужас. И мне кажется, что замена не несет ничего нового. Ну, пусть они все будут здоровы, пусть стоят на защите нашей страны, нашего города. Но название, конечно, не нужно менять.
В профессиональный праздник пожелал бы получше работать. Их обязанность хорошо работать.
Ну, здоровье, счастье, всегда, в общем, порядок соблюдали. Чтобы все хорошо было в городе, как спокойнее, надеялись на них люди, доверяли.
Милиционерам исполнять свои служебные обязанности по закону.
Чтобы они больше все-таки любили нас и хорошо к нам относились. Мы их очень любим. Здоровье, здоровье, здоровье. Чтобы в их семьях все было благополучно. И любили они всех, их любили и уважали.
Честными быть.
Ну, наверное, побольше культуры обслуживания. Это же все очень непросто. Это же поколениями накапливается.
Остаться милицией, но не полицией. Мы в России все-таки.
У меня муж бывший милиционер. Желаю ему удачи, здоровья. И чтобы в стране было все хорошо.
Радости, благополучия, профессионализм в их работе. Чтобы все у них было, все сложилось.
Поздравляю с праздником!
Всего самого лучшего, чтобы оставались такими же и следили за порядком в нашем городе.
Я бы пожелала им сменить выражение лица, потому что на наших милиционеров очень смешно смотреть, особенно на гаишников. Их не любит никто только за одно выражение лица, а уже потом, конечно, профессиональные обязанности, но это само собой.
Всего хорошего!
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, что бы вы пожелали милиционерам в их профессиональный праздник. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Новости о жизни российских городов. Речь пойдет о проблеме, с которой этой зимой наверняка столкнутся жители многих российских мегаполисов. В Петербурге объявлен конкурс на лучший способ борьбы с сосульками. Его цель – привлечь ученых для решения проблемы наледи на крышах, создавшей прошлой зимой большие проблемы – от протечек в домах до увечий и гибели людей, на которых падали глыбы льда. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Эти сани, как и предписывает народная мудрость, начали готовить еще летом. Постановление о конкурсе на лучшую защиту от сосулек городское правительство приняло в августе, но стартовал он только 9 ноября. Прием заявок продлится до 28 ноября. Многочисленные жертвы сосулек, а затем протечек, образовавшихся после того, как с крыш ломами счищали лед, запомнились петербуржцам надолго. Только за три дня с 26 по 28 февраля прошлого года пострадали 56 человек. человек, один из них скончался. По данным жилищного комитета, в городе более 24 миллионов квадратных метров крыш, из них 8 миллионов в историческом центре города. Основной способ борьбы с сосульками – лом в руках, как правило, непрофессионала, получающего от 15 до 30 рублей за очищенный квадратный метр. Этим и объясняется удручающее количество пробитых ломами кровель, а также случаев, когда горе-работники, махнувшие рукой на безопасность, срывались вниз. Многие помнят также гнев губернатора и ее знаменитое предложение счищать сосульки лазером. Это был вызов научной общественности города, и вот теперь этот вызов принят. Говорит начальник пресс-службы Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Александр Сажин.
Вы сами понимаете, зимой, когда были большие снегопады, аномальные холода, те способы борьбы с обледенениями крыш, которые использовались, они показали свою уже устарелость, несостоятельность. И, конечно, в наше время, в 21 веке, уже надо какие-то новые способы придумывать. Было решено, что в этом конкурсе должно быть минимальное участие чиновников и заинтересованных лиц, а ученые должны быть привлечены. Поэтому было решено через государственный заказ найти фирму, которая занялась бы организацией этого конкурса. И также нужно было вот конкурсную комиссию независимую организовать. Поэтому прошло некоторое время, прежде чем такой конкурс можно было объявить.
Будет ли в этой области прорыв? Действительно ли в городе собираются срезать сосульки лазером?
Конечно, по сравнению с ломом и гастарбайтером на крыше, это прорыв мы ожидаем. Когда эта проблема возникла, в качестве шутки губернатор сказал о том, что пора кончать с ломом, и давайте подумаем о том, чтобы какие-то инновационные были способы применения уборки на людей сосулек, что может быть лазером, может быть каким-то другим способом представителей научных кругов. Их это замечание как раз подвигло на то, что они заинтересовались участием в этом конкурсе и вспомнили, что там не только про лазер говорилось, а еще и про то, что у нас есть научные кадры, которые могли бы предложить новые, хорошие способы вот борьбы.
Одним из таких ученых оказался зав. Кафедры технологии организации экономики строительства Петербургского политехнического университета профессор Николай Ватин.
Речь идет о борьбе с сосульками. Их не нужно, как говорил губернатор, срезать лазером. Нужно, чтобы сосули не образовывались. Проблема нашего старого жилищного фонда заключается в том, что дома строились под печное отопление. Чердаки были достаточно холодные. Снег, который ложился на крышу, он не нагревался снизу. Потом дома перевели на центральное отопление с так называемым верхним розливом. Из-за этого чердаки стали теплыми, кровля снизу подогревается, нижний слой снега тает и вода стекает по кровле.
То есть те, кто раньше, между прочим, не так давно, еще в 60-е годы, жили в центре города и топили печи дровами, были в лучшем положении по сравнению со своими детьми, в общем, жертвами комфорта. То есть дело оказывается вовсе не в технологии срезания сосулек, а в теплых чердаках, без которых крыши не обрастали бы такими страшными бородами.
Нужно изолировать те трубы горячего отопления, которые проходят по чердакам, изолировать перекрытие верхнего этажа здания, сделать, чтобы чердаки снова стали холодными.
Но и это еще не все, ведь когда-то снег нагреется от солнце, а ночью снова замерзнет. На этот случай в водосточных трубах должны быть кабели электроподогрева, и трубы должны не хлестать водой на тротуар, а, как в развитых северных странах, уходить под землю в сток ливневой канализации. Причем, по словам специалиста, все это не так уж дорого. Победители конкурса по борьбе с сосульками станут известны 10 декабря. Призовой фонд – 2 миллиона рублей. Словом, сосульки, возросшие в народном сознании до знаменитых уже фольклорных сосулей, сжимаются и трепещут заранее, если, конечно, и эта гора, как в большинстве подобных случаев, не разродится мышью. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Мировой суд подмосковных «Химок» признал главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова виновным в клевете на главу городской администрации Владимира Стрельченко. Корреспондент газеты «Коммерсант» Олег Кашин, жестоко избитый неизвестными в Москве в минувшую субботу, пришел в сознание. Иран готов к переговорам с 6 державами, но не по ядерной проблеме, заявил сегодня иранский президент Махмуд Ахмадинежад. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
С
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Химкинский суд признал Михаила Бекетова клеветником.
Комментарии экспертов.
Челябинск. Толчки неизвестного происхождения силой в 4 балла.
Право автора.
Журналист Игорь Померанцев о поэзии, заключенной в бутылке.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет Сергей Сининский.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за 10 месяцев выросли на 22% к уровню января-октября прошлого года, превысив 1,5 миллиона машин. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. В октябре рост продаж составил 62% к прошлогоднему уровню. Эксперты Ассоциации повысили теперь свой прежний прогноз продаж этих автомобилей в стране в течение года в целом до 1,8 миллиона машин. Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 декабря может составить от 302 до 304 долларов за тонну, сообщило Министерство финансов. Это на 4% выше действующей ставки и чуть более половины экспортной цены российской нефти «Юрлс» за последние 4 недели. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга стоимости сырья на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 октября по 10 ноября средняя экспортная цена российской нефти «Юрлс» составила примерно 82,3 доллара за баррель или 602,5 доллара за тонну. Рост импорта в Россию, который начал ускоряться еще осенью прошлого года, теперь сравнялся с темпами роста российского экспорта, которые определяются в основном динамикой мировых цен на сырьевые товары. По данным Федеральной таможенной службы, экспорт из России за 9 месяцев увеличился на 37,1% к уровню января-сентября прошлого года, а импорт на 37%. При этом общий объем российского экспорта по-прежнему значительно превышает объемы импорта. 283 миллиарда долларов за 9 месяцев года против 157 миллиардов. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 25 по 31 октября повысились на 0,2%, как и недели ранее, а в целом с начала года на 4,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 30,86, на завтра 30,69, к евро на сегодня 42,77, на завтра предположительно 42,30. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,38.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Сейчас, как всегда в этой части программы «Свобода в полдень», об одном из самых интересных событий в мире культуры. В столице Хорватии, Загребе, завершился международный литературный фестиваль под названием «Литература жива». О его отличительных чертах и итогах я побеседовал с одним из участников, поэтом и обозревателем «Радио Свобода» Еленой Фанайловой. Какую литературу считают живой организаторы фестиваля? Что такое живая литература их глазами?
Это та литература, которая привлекает читателя, но это не дамские романы и не детективы. Это литература интеллектуальная, социальная, остроумная и современная по форме. Программа фестиваля включает и поэзию, и прозу, и драматургию. Главные участники поэтической и прозаической программы – это местные писатели. Они легко узнаваемы по некоторым социотипам благодаря некоторому общеевропейскому контексту и интеллектуальной моде. Среди прозаиков, например, местная постмодернистка Марина Шур-Пухловски, которая предпочитает печататься малыми тиражами. Или, например, Роберт Перешич. Он начинал как поэт, а ныне автор двух популярных романов, черных комедий для театра и автор сценария фильма «100 минут славы». Беседа с этими авторами сводилась, к сожалению, к известным по российской ситуации жалобам на то, что литература стала коммерческой, что выживают те авторы и издательства, которые хорошо продаются. В результате экономического финансового кризиса в Хорватии потеряли не только издатели, но и сам Загребский литературный фестиваль, фестиваль с хорошей репутацией, который поддерживается одним из старейших в Европе ТЭН-центров.
Каков международный состав участников?
Международный состав участников ограничивается двумя французскими поэтами. Это литераторы старшего поколения, поэты Жан де Бриен и Бернар Наэль. Но, надо сказать, что в программе целых три их авторских вечера, такой суховатый, медитативный верлибр. И два русских поэта, это живущий в Нью-Йорке Алексей Цветков, один из лидеров группы «Московское время», и надо отметить, что он наш бывший коллега, сотрудник «Радио Свобода». И Мария Игнатьева, это автор поколения 40-летних, она живет в Барселоне, но прекрасно публикуется в толстых журналах России. А среди хорватских поэтов я бы отметила молодого анархиста и левого интеллектуала Марка Кагачара с таким программным стихотворением под названием «Перманентная революция языка любовной поэзии». Он напоминает и троцкизм, и фашизм, и Гадара, и его музу Анну Карину, и Хельмута Ньютона, и Бродского. Ну и два крупных хорватских поэта, это 47-летний Милош Дуджевич, переводчик англо-американской поэзии, и Дражен Катунарич, ему 56, он обладатель нескольких европейских наград, издатель, редактор и критик. Но, к сожалению, русскому читателю эти имена малоизвестны, хотя упомянутые авторы переведены на несколько европейских языков. Пожалуй, последний хорватский писатель, который печатался в журнале «Иностранная литература», это выходец из Боснии Миленко Ергович.
Елена, в каком городском пространстве и культурном контексте проходит фестиваль?
Марк, это может быть самое интересное обстоятельство этого фестиваля. Чтение происходит на двух площадках. В помещении ТЭН-центра, а это старинное здание в двух шагах буквально у хорватского парламента в историческом центре города. Второй такой круг чтений происходит в городской библиотеке на улице Кровавый мост. Несмотря на страшающее название, которое было связано со средневековыми драками горожан, сейчас это вполне мирная европейская короткая улица длиной всего 50 метров. Рядом с ПЕН-центром целых три выставочных площадки. Это музей наивного искусства, которым славится Хорватия. Очень любопытный музей разбитых сердец. Год назад он возник. Это проект, который был начат молодыми хорватами на Фейсбуке и уже успел объехать всю Европу. Это собрание предметов, которые символизирует разрушенные любовные и дружеские связи. И третье очень интересное выставочное пространство – это галерея современного искусства под названием «Кловичеве дворе», где проходит выставка известной в 70-е годы в Загребе нонконформистской художественной группы под названием «Биафра». Четыре больших зала живописи и скульптуры такого настоящего экзистенциального театра жестокости. Ближе всего к этой эстетике социальной критики, что довольно важно для понимания контекста Загребского литературного фестиваля – здесь, оказывается, параллельно проходит шоу-кейс хорватского современного театра. Это фестиваль для европейских критиков, но на спектакли могут купить билеты все желающие. И, может быть, ближе всего это спектакли эстетики российской новой драмы. Это авторы поколения 90-х, которые пытаются ответить на вопрос, почему развязалась Балканская война 90-х, в чем корни молодежной уличной преступности. Например, спектакль под названием «Это могла бы быть моя улица» заканчивается перечнем имен 20 молодых хорватов, убитых в уличных драках за последние 2 года. Это некоторое документальное расследование. И здесь у зрителя поневоле возникают параллели с жестоким избиением журналиста Олега Кашина и других журналистов, и параллели с современным российским уличным насилием. Но вот только в Хорватии проблемы такого рода, которые ставятся в центр театра, в центр литературы, они оказываются в мейнстриме, а в России это дело энтузиастов. Последний день литературного фестиваля в Загребе посвящен социальной драматургии. Организатор фестиваля Сибила Петлевский, писатель и преподаватель сценической драмы в театральном институте, пригласила группу драматургов из Словении, где уровень драматургической рефлексии социальных проблем, как считают организаторы фестиваля, выше, чем в Хорватии.
Спасибо, Елена. О завершающемся в Хорватии международном литературном фестивале «Литература жива» рассказывала поэт, обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанасьева. А программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Экономический кризис и безработица – вот основные причины, по мнению социологов, нового повального увлечения испанцев. Им стало выращивание конопли в домашних условиях и изготовление марихуаны, как для себя, так и на продажу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
В больших городах и в маленьких поселках, на огороде, в теплице, на балконе или прямо в квартире испанцы выращивают коноплю и производят марихуану. Подобная практика существовала всегда. Однако теперь, когда для покупки наркотика на черном рынке у многих нет денег, увлечение коноплей обрело невиданные ранее масштабы. Самые подходящие для этого растения климатические условия – южное побережье страны. Здесь, в провинции Малага, и обосновалась 65-летняя Фернанда де ла Фигероа, более известная в Испании по своему прозвищу «бабуся марихуана». Она выращивает у себя в садике коноплю, готовит зелье и борется за легализацию марихуаны. Борется серьезно, оперируя такими понятиями, как свобода, демократия и права человека.
Я
не понимаю, почему в нашем современном обществе, которое называется демократическим, свободным и отстаивающим индивидуальные права человека, где разрешены даже однополые браки, не позволяется выращивать коноплю. В 1994 году ко мне нагрянула гражданская гвардия, уничтожила все посевы, а меня арестовала. Прокурор требовал 5 лет тюрьмы. Даже при диктаторе Франко меня никто так не преследовал, хотя я всегда выступала против диктатуры. А теперь, оказывается, ты не можешь даже немного травки подсушить. В своей неутомимой борьбе с испанскими властями, гонителями наркотиков, бабуся марихуана не одинока. Она возглавляет целый коллектив политизированных наркоманов, объединенных в Ассоциацию борьбы за легализацию марихуаны под названием «Арсека». Ассоциация зарегистрирована и действует легально, а посему располагает на законном основании собственным производством и магазином. Наркотики в нем не продаются, это запрещено. Но вот все приспособления для выращивания конопли и выработки марихуаны здесь можно приобрести. Рассказывает секретарь ассоциации Карлос. Полный комплект оборудования для выращивания конопли и производства марихуаны обходится в 600 евро. Дополнительно продается теплица, урожай в которой можно снимать каждые 3 месяца. При переработке конопли мы рекомендуем использовать специальные фильтры, чтобы предотвратить распространение запаха марихуаны, который может вызвать недовольство и протесты соседей. Нам приходится проявлять бдительность. Бабуся марихуана и ее актив вовсю нахваливают целебные свойства, которые якобы присущи зелью. Сама предводительница, которая выкуривает по 20 самокруток в день и принимает конопляные ванны, утверждает, что предохраняет себя таким образом от всех болезней. Ей вторят и рядовые члены ассоциации, к примеру, Педро, выкуривающий по 30 самокруток. Правда, в свои 44 года он смахивает на 70-летнего старика. Я бабусю многие годы знаю. У меня врачи депрессию нашли и начали пичкать таблетками. Мне от них еще хуже стало, а бабуся мне травки дала, и все сразу прошло. Я себя отлично чувствовать стал. Члены ассоциации Арсека готовят марихуану только для себя и обязуются не потреблять ее в общественных местах. Это, собственно, и спасает бабусю и ее последователей от полиции и гражданской гвардии. В Испании подобное потребление в уголовном порядке не преследуется. Не так давно в испанском парламенте обсуждался по инициативе коммунистов вопрос о полной легализации марихуаны. За легализацию проголосовали только инициаторы обсуждения – 2 депутата.
Виктор Черецкий и его репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершает программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Через 7 минут эфир продолжит «Час прессы». Тема обсуждения – какие киоски в Москве выживут? В Москве компания по сносу киосков. Это происходит в интересах москвичей или, напротив, в ущерб их интересам? Ведущая программа Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В стране создана обстановка, в которой угроза жизни и здоровью журналистов...
Предлагается более строгая мера наказания, а именно до 6 лет.
Мы добились определенного прогресса,
но... Михаила Бикетова в суд, как и в прошлый раз,
привезла... Речь идет о нарушениях, связанных с приемом на службу в МВД и присвоением звания...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».